слушать «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Культура и контркультура». Наш гость – московский историк и теолог Андрей Зубов. Катастрофизм и полярность оценок в культурной жизни России. Внезапное обрушение советской системы, которая, казалось, простоит тысячелетия, и кризис сознания. Почему перестройка не привела к массовой переориентации сознания на западные ценности? Из-за чего во второй половине 90-х начался кризис нонконформистской интеллигенции, той, что приняла новые свободы с таким энтузиазмом? В чем причина того, что русская эмиграция с ее миссией сохранения культуры не сыграла свою роль? Если эмигрантская литература и живопись вернулись, то как быть с самой идеей сохранения высоких идеалов? Почему идеалы не вжились, не вошли в генетический код нового поколения? Отчего эмиграция воспринимается как чужая? Что делать нам с нашими исковерканными душами? Об этих и других вопросах размышляет историк Андрей Зубов. Впервые в эфире 8 ноября 2001 года. Иван Толстой. Культура и контркультура. Тема беседы с нашим гостем. Московский историк и теолог Андрей Зубов. Андрей Борисович, почему такой наблюдается катастрофизм и полярность оценок происходящего в культурной жизни России?
Иван Никитич, дело в том, что Россия вообще сейчас переживает эпоху резкого сдвига, вот эти все последние там 10-12 лет. Ведь что греха таить, все почти из тех, кто жили в Советской России, привыкли думать, что это почти навечно. Покойный Лосев как-то говорил, опять же, покойному Валентину Фердинандовичу Асмусу, когда тот его спросил, вот как же ты думаешь вот вступать в партию, ведь это же все против наших взглядов. Ну что ты, говорит, сказал он в 49-м году, это на тысячу лет. И вот то, что это тысяча лет вдруг закончилось, в общем, совершенно обвально, это породило в большинстве голов тоже полный кризис, полное непонимание того, как, что. И в сущности общество разделилось на тех, кто, чтобы встать твердо на ноги, пытался оставаться в советском прошлом, в советской культуре, эстетике, в советской, пусть в кавычках, но некоторые вывернуты наизнанку нравственности, и теми, кто попытался строить новую жизнь, в основном с оглядкой и с попыткой установиться на как бы западном стиле жизни, нравственных устоях и всем прочим, что связано как бы с иной заморской жизнью, которая казалась практически всем в России, как коммунистам, так и антикоммунистам, сладкой и заманчивой. Но и то, и другое в течение 10 лет полностью не оправдало себя. И советское все больше и больше уходило в прошлое, и пусть сформированный советским временем человек, отштампованный вот в советизме, он доминирует, и этот тип сознания, в общем-то, объективно остается, но ясно совершенно, что той системы ценностей, которая была, той системы эстетических критериев, которая была в советское время, ее больше не вернуть, а ее больше не будет, и это понимают люди. С другой стороны, и вот такая однозначная ориентация на Запад тоже не получается. Тогда уж надо, как говорится, и уезжать из России. Потому что все же русская культура, та цивилизация, которую Тойнби назвал византийской российской цивилизацией, она отлична, она специфична от Запада. И чтобы жить в России дальше, невозможно ее игнорировать. Так же, как невозможно, живя в Индии, игнорировать индийскую цивилизацию, какой бы ты конфессии ни придерживался, и какой бы цвет у тебя бы не был бы кожи. Я думаю, что если говорить о культуре в узком смысле слова, то апокалиптические настроения не захватывают всего общества. Как раз здесь, скорее, мы можем проследить несколько тенденций. Дело в том, что те, кто нашли в этих новых явлениях посткоммунистических, посткоммунистической свободы себя, в первую очередь те, кто действительно жили, страдая от недостатка свободы, от недостатка возможности прочесть, поехать за границу, посмотреть тамошнюю жизнь, поставить, что они хотят в театре, или отснять, что они желают в кино, пойти на ту выставку, которую они давно мечтали бы посетить, но которая, отродясь, не было в Советской России, а если была, то на нее приходил Хрущев и дико хохотал, и после этого она закрывалась, то вот для этих людей, и плюс к этому надо добавить еще одну категорию, очень важную категорию, это людей, которые жаждали реализовать себя в религиозной сфере свободно. Вот для них открылась действительно возможность, и как бы они радостно в первые годы, особенно вот первые, где-то до 95-96 года, среди вот творческой интеллигенции, которая жила в некотором роде в контркультуре, советской культуре, был период эйфории. Мы даже не замечали, видите, я случайно сказал «мы», но как бы эти люди не замечали того, что жизнь тяжелая материально, часто почти не удается сводить концы с концами, кормить детей, что общественно-политическое развитие идет совсем не так здорово, как мы мечтали и хотели. И, тем не менее, вот эта свобода, эта возможность самореализации, возможность все прочесть, все посмотреть, хотя и книги стоили дорого, но значительно дешевле тогда, чем на Западе, и билеты тоже, и даже авиабилеты стоили значительно дешевле, чем на Западе, можно было довольно свободно человеку со средним достатком поехать за границу. Вот этот период продолжался где-то до 95-96 года. Совершенно в другой ситуации находились люди, опять же, творческого круга, которые соединили себя в коммунистическое время с советской властью и делали советскую карьеру творческую. Причем, как вы, Иван Никитич, помните, в последние десятилетия при правлении, начиная фактически с Хрущева и уж точно с Брежнева, любой уважающий себя мастер культуры, если он не хотел вообще просто прослыть лизозадом, он всегда вот шел по такой грани. Можно сказать, где-то покритиковать, где-то даже сделать что-то почти для партийного человека невозможное, но где-то и быть вполне лояльным, и тогда и тем будешь нравиться, и в «Новом мире» будешь печататься, и в то же время будешь лауреатом и в президиумах заседать. Вот для этих людей, для которых это стало частью жизни, основной частью жизни, то, что все это закончилось, и больше их вот эта хитрая позиция карьерная никому не нужна, и, в общем, совершенно остается невостребованной, вот для этих людей, конечно, то, что произошло, воспринималось с самого начала как катастрофа. Но прошел где-то 95-96 год, и все стало меняться. Те, кто были из контркультуры, если они не встроились в какие-то западные институции, не уехали вообще или не подключились к каким-то западным фондам и международным культурным программам, они стали ощущать все более и более просто тяготы безмерной нищеты и безмерной трудности жизни. Легко ли писать книги, это знаю, вот опять же, на своей шкуре, совершенно свободно, ища только истину. Вот это удивительное наслаждение того, что вообще не надо думать о том, что тебя кто-то прочтет и что-то вычеркнет. Ты ищешь только максимального адекватности выражения своей мысли и ищешь того, чтобы мысль была абсолютно максимально адекватна той истине, которую ты пытаешься описать. Так вот, ну легко ли все это делать, когда за спиной дети, у которых еды на один день и дальше нет денег и ничего? И вот после 96-го примерно года начинается вот этот кризис в нонконформной интеллигенции. Она начинает все более разочаровываться в системе и, соответственно, ведь... Хотя, безусловно, в высоком смысле сознание определяет бытие, но, к сожалению, во многом и наше сиюминутное бытие определяет сознание. И она во многом становится оппозиционной, алармистской, все идет не так, все плохо, и опять ждет чудо. А вот как раз другая интеллигенция, которая успешно встраивалась в систему, она после выборов 96-го года, когда вроде бы упрочился режим Ельцина и потом Путина, вот она как-то в той степени, в которой умудрилась к нему подстроиться, стала жить опять неплохо, и ее алармизм пошел на спад.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Иван Толстой. Культура и контркультура. Такова тема беседы с нашим гостем. Московский историк и теолог Андрей Зубов.
Андрей Борисович, а в чем причина того, что эмиграция с ее миссией сохранения культуры все-таки не сыграла свою роль, если эмигрантская литература, эмигрантская живопись, эмигрантская музыка в гораздо меньшей степени, но тем не менее, вернулись в Россию, то как быть с самой вот идеей сохранения каких-то самых чистых, самых светлых идеалов российских на протяжении нескольких десятилетий? Почему все-таки они как-то не вжились, не вошли вот в этот, как теперь модно к биологии апеллировать, в генетический код нового поколения, новых взглядов?
Да, то есть почему, как говорил Георгий Иванов, не удалось вернуться в Россию стихами?
Стихами-то как раз удалось. А вот почему...
Но людям не удалось как бы...
Моралью, по-видимому, моралью, не удалось. Да. Какими-то идеалами, чистотой какой-то не удалось. То есть миссия эмиграции выполнена была в эмиграции, но для России это стало, опять-таки, чем-то музейным. Да. Эмиграция вернулась в виде музея.
И чужим, к сожалению.
От чего так?
Я думаю, что вот это... Вы, Иван Никитич, коснулись самой больной, в смысле общественного сознания, точки или самой кровоточащей раны нашего как бы постсоветского общества. Дело в том, что за эти 70 лет, и мы это опять же понимаем все больше и больше, все лучше и лучше, как раз в последние годы, когда вот этот первый восторг эйфории свободы рассеивается, мы начинаем все лучше и лучше понимать, что советские 70 лет, они абсолютно духовно видоизменили нас, наше общество. На самом деле наше согласие вот на зло в советский период, согласие на ложь, а в сталинское время согласие на убийство, все это ведь не могло просто вот так вот быть и уйти, и мы как человек, вышедший из бани, смыв всю грязь там дня тяжелой работы, стали бы чистенькими и готовыми к свободному восприятию и Бердяева, и того же Георгия Иванова, и того же Ильина, и тех же политических мыслителей, да и общественных политических деятелей русского зарубежья. Понимаете, они, вот я вспоминаю слова Солженицына, сказанные в одной из его ранних речей, что в советском режиме виновны все, кроме тех, кто погиб, сопротивляясь. Ну, предположим, может быть, некоторые, как говорится, в эмиграции не погибли, но они ушли в эмиграцию. Для России они в этом смысле тоже погибли. Физически здесь не было. Но они чисты от сотрудничества с большевизмом, от сотрудничества вот с этой страшной тлетворной властью, требовавшей отказа от Бога, от веры, от совести, от всех 10 заповедей. И большинство людей здесь на это пошло. А вот теперь... Приходит вновь вот вся эта иная Россия, мигрантская Россия, но ее воспринимают-то люди совершенно исковерканными душами. И главное, что исковерканными не кем-то извне, а добровольно коверкавшими сами себя, потому что иначе выжить было нельзя здесь, как им казалось. И вот эти люди с исковерканными душами, они оправдывают себя. Они говорят, что это нормально, что они делали, что нельзя было им делать иначе. А после этого, естественно, уже и Бердяев, и отец Сергий Булгаков, и уж тем паче Ильин, и поздний Георгий Иванов, если уж мы говорим об этом, и вот вся русская эмиграция, кроме, может быть, тех ее частей, которые шли на компромисс с большевизмом, типа там части евразийства, вся русская эмиграция их обвиняет самим фактом своего существования. Вот она, другая Россия. И чтобы это обвинение не как бы разрушало постсоветского человека, он старается не принимать в себя. Формально ведь эмиграция вошла, эмигрантская культура вошла. Какой-нибудь Рушайло цитирует Бердяева, но ему там написали его спичрайтеры. Сейчас это просто модно, вот что-то процитировать из того. Все, от Путина до человека совершенно среднего политического звена, просят, подыщите нам цитатку. А люди-то остались... советские. И в этом-то причина того, что пока эмиграция свою вот созидательную роль, которую она себя готовила и которую она себя посвятила, не сыграла. Но я думаю, Иван Никитич, что еще время не прошло, что если у России есть будущее, то новые поколения, морально уже не связанные с большевизмом, как там поколение 60-х годов Германии не было связано уже с нацизмом, вот это новое поколение, оно сможет больше воспринять из эмиграции, больше востребовать из него, как раз обретая те самые корни русской цивилизации, которые были обрублены в 17-м году и без которых у нас нет будущего.
То есть пока не выпрямило, но еще, может быть, выпрямит?
Надеюсь, что может быть. Может быть.
Андрей Борисович, ну а если закончить все-таки на положительной ноте, проходят десятилетия, столетия, уходят цивилизации в историю, и как культура, в качестве культуры воспринимаются не только прямые культурные памятники, но и сам быт, сам уклад, идеи, настроение, дух общества, ушедшего от нас в историю. Есть ли что-нибудь такое в современном российском укладе, в современном российском духе, что сейчас, сегодня не воспринимается как культура, может быть, как бесовщина, скорее, как это воспринимается, но должны пройти необходимые десятилетия и столетия, и нашу эпоху тоже оценят положительно и увидят в ней хорошего гораздо больше, чем видим мы.
Я думаю, Иван Никитич, что вот ваша положительная нота, уже заключенная в своем вопросе, она абсолютно верна. Потому что на самом деле, как мне кажется, то время, в которое мы живем, это время трудного исцеления. И как раз культуролог будущего, какой-нибудь там Бурдье, там, не знаю, который будет изучать, как представитель школы аналов изучает средневековую Францию, будут изучать постсоветскую Россию, во всех ее малых проявлениях, я думаю, они заметят вот несколько таких моментов, которые действительно ускользают от тех, кто читает рекламацию новых спектаклей и выставок и поэтому определяет культуру. Они заметят, например, такую вещь, что на всех практически уровнях, начиная от телевизионных программ для самого ширпотреба и рекламы, и кончая, опять же, политическими выступлениями и выбором тем художественных произведений, сейчас все российское общество тянется к тому, что было до 17-го года, или то, что после 17-го года было в контркультуре советскому, то официальному большевистскому. Опять же, и к эмиграции в какой-то степени, но в меньшей. Самая вот, попытка перебрасывания мостов. Эта попытка происходит, я говорю, на официальном уровне, она происходит на уровне слоганов, на уровне рекламы. Она происходит, кстати говоря, и на бытовом уровне. Это тоже интереснейший факт вот, бытовой культуры, что люди пытаются узнать как можно больше о своих предках и собрать, что еще осталось, что еще не уничтожено вот в эти советские времена, когда, как вы знаете, сжигали фотографии, сжигали дневники. Вот все это собрать. Это даже, опять же, культуролог будущего отметит, что это связано в огромной степени с мифотворчеством. Люди выдумывают себе старую, там, дореволюционную жизнь, выдумывают своим предкам чины, имена и значения, которого они подчас и не имели. Это, конечно, на индивидуальном уровне и смешно, и постыдно, но на уровне культурного факта это интересно и положительно. Это вот стремление связать себя с той цивилизацией, с той Россией. Вот это, например, один аспект культурологический. Второй аспект – это аспект быта. Вот я так, опять же, смотрю, как люди, которые могут хоть как-то устраивать свой быт, они пытаются, естественно, подражать некоторым образцам. Это прошло уже, кстати говоря, это было в начале 90-х годов, скажем, бытовая культура нового русского класса. Они поездили по Западу, пожили там в хороших гостиницах. Вот они оформляют свои квартиры, как четырехзвездные отели. Очень наивно, холодное, естественно, несимпатичное жилье. Вот это тоже период проходит. И интерес к тому, чтобы опять появились предметы старой, скажем, дореволюционной быта, или некоторые стилизации, или некоторый стиль. Вот как бы это тоже особенность современной эпохи. То же самое в языке. Я сколько раз обращал внимание, что, несмотря на весь поганый новояз, люди пытаются вворачивать слова старого русского языка. Таким образом, я думаю, что главный положительный момент нашей культуры в большом смысле этого слова, это именно стремление всех слоев общества, которые хоть куда-то могут стремиться, соединить себя с тем, что было до 17-го года. И второй момент культуры в широком смысле этого слова, объективно, безусловно, присутствующий, это возрождение религиозной и духовной жизни практически у всех религий, у всех конфессий нашей страны, от буддизма бурятского и калмыцкого до православие, стремление как бы возродиться, прийти в храм, строятся храмы, открываются монастыри, появляются деньги. Это явно жизнь. И явно все больше и больше людей, пусть хотя бы фактом крестика под рубашкой и крещением, там, совершением таинства крещения над ними, пытаются соединиться с этой традицией. Вот это второй интересный факт, я думаю, большой культуры.
Вашими устами, Андрей Борисович, да мед пить.
Ну что ж, выпьем мед вместе.
Говорит Радио Свобода. У нашего микрофона был гость из Москвы, историк и теолог Андрей Зубов.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Передача «Открытие Джорджа Гэллопа». Откуда взялся этот до поры до времени никому неизвестный человек? Что сделало его знаменитым буквально в один день? Что положил он в основу своей системы? И какая сейчас главная методологическая проблема в деле проведения опросов? Сейчас самое главное – сократить время опроса, не поступаясь его качеством. Вторая не менее важная проблема – добиться соблюдения международного стандарта, который был бы принят во всем мире. Некоторые обозреватели, однако, встревожены распространением опросов на все на свете. Что их беспокоит? Сомнительность опросов возникает в том случае, когда к ним относятся как к единственному индикатору общественного мнения. Опрос всегда стремится к упрощенной форме. Столько-то за, столько-то против. Такой вопрос выглядит чистым и точным, но он не способен отразить сложность и переменчивость мнений. «Открытие Джорджа Гэллопа». Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 15 ноября 2001 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Открытие Джорджа Гэллопа. Опрос общественного мнения». Ведет передачу Марина Ефимова. Опросы общественного мнения проводят по-разному. Моя бабушка, например, которая жила в коммуналке, чтобы подкрепить свое мнение общественным, говорила: «Выйди на кухню и спроси, кого хочешь». В Америке, скажем, в 1935 году метод опросов не сильно отличался от бабушкиного. Они назывались соломенными, то есть случайными, как если бы выбирать длинные короткие соломинки из шапки. Те, кто эти опросы вел, просто выходили на перекрестки улиц или в большие магазины и спрашивали первых встречных. Абсолютным и бесспорным чемпионом опросов, проводившихся перед президентскими выборами, был популярнейший журнал Literary Digest, который рассылал миллионы вопросников по почте вместе с журналом. При этом надо сказать, что иногда, скажем, в 1928-1932 годах предсказания журнала оказывались верными. В 1936 году за президентский пост начали бороться Альф Ландон и Франклин Делано Рузвельт. Историк Кеннет Уоррен пишет:
владельцы журнала Literary Digest все больше гордились и, готовясь к предвыборной кампании, публично хвастались точностью своих опросов. И в это время появилась статья молодого статистика Джорджа Гэллопа, в которой он чрезвычайно категорично заявлял, что в нынешней ситуации соломенный опрос журнала обречен на провал. Журнал, писал он, рассылает вопросники лишь трем категориям американцев – своим подписчикам, обладателям телефонов и владельцам автомобилей, то есть людям обеспеченным, игнорируя бедный слой избирателей, который на этот раз будет очень активным. «Ваш опрос, — писал Гэллоп, — покажет примерно 44% на стороне Рузвельта и 56% на стороне Лэндона. Я заранее могу сказать, что этот результат неверен, и докажу это, проведя свой собственный опрос всего на нескольких и притом очень маленьких группах граждан, но таких, которые будут представлять все слои населения».
Статья привела в ярость главного редактора журнала Уилфрида Фанка, который написал в своем коротком ответе.
«У нас долгий опыт проведения опросов общественного мнения. Но я не помню, чтобы кто-нибудь имел наглость предсказывать результаты нашего опроса еще до того, как мы его начали».
31 октября 1936 года журнал Literary Digest опубликовал результаты опроса, оказавшиеся, как и предупреждал Гэллоп, неверными. Они предсказывали победу Лондону. Причем самым неловким для журнала стал тот факт, что все цифры точно совпадали с теми, которые еще до начала опроса предсказал Гэллоп. С этого момента Джордж Гэллоп был признан основоположником научного метода опросов общественного мнения. Мы приурочили эту передачу к столетию со дня его рождения, 18 ноября 1901 года. В нашей программе участвует сын Джорджа Гэллопа, Джордж Гэллоп-младший, который вот уже 50 лет руководит Институтом опросов общественного мнения, созданным его отцом, всемирно известным Институтом Гэллопа.
Мой отец не изобрел опрос общественного мнения, но он сделал его важной движущей силой и политическим орудием демократии сначала в Америке, а потом и во всем мире. Он не только ввел научно организованный общественный опрос в политическую жизнь, но и активно пропагандировал его и в статьях, и в лекциях, и перед Конгрессом.
Мистер Гэллоп, как менялся и усовершенствовался научный метод опросов общественного мнения, предложенный вашим отцом?
Система, предложенная отцом, просуществовала без изменений с 1935 по 1952 год. В ее основе лежала так называемая квотная выборка, то есть выбиралась маленькая группа, повторявшая в миниатюре свойства целого, свойства так называемой генеральной совокупности. Если в интересующей нас группе населения, скажем, женщин было 49%, а мужчин 51%, то и в выборке должен быть такой же процент. Та же пропорция должна быть соблюдена в отношении возраста, доходов, уровня образования и так далее. Затем стали прибавляться новые важные факторы. В 60-м году, например, особую роль приобрел фактор религиозной принадлежности избирателей, поскольку кандидат в президенты Джон Кеннеди был католиком. В конце концов, было найдено нечто вроде идеальной объективной выборки, так называемый probability sample, вероятностная выборка.
Мистер Гэллоп, какая сейчас главная методологическая проблема в деле проведения опросов?
Сейчас самая главная задача – сократить время опроса, не поступаясь его качеством. А вторая, не менее важная задача – добиться соблюдения международного стандарта опросов, который был бы принят во всем мире.
Когда в Америке ночь, сотрудники Института Гэллопа работают в Греции, в Иране, в Индии, в Японии. Как пчел и мед, они собирают мнение народов по всем мыслимым и немыслимым поводам. Другой институт, Луиса Харриса, организовал систему подъема по тревоге. В течение нескольких минут Харрис может поднять на ноги всех своих сотрудников и начать опрос по поводу только что случившегося теракта, войны, катастрофы. 360 вечеров в году операторы пенсильванской Сильнинджер Компани набирают номера телефонов, чтобы узнать мнение американцев о состоянии экономики. Фирмы платят им за такой опрос по $5000. Другая статистическая группа, Нилсон Компани, собирает сведения о том, сколько народа смотрит такие-то и такие-то телепрограммы. И по результатам их опросов одни миллионные телепрограммы закрываются, другие открываются. В Соединенных Штатах больше 1000 организаций занимаются опросами общественного мнения. Их бюджет больше $500 миллионов.
Так описывает ситуацию участник нашей передачи профессор Гарварда Майкл Уиллер в книге «Ложь, бессовестная ложь и статистика». Профессор Уиллер, вы с тревогой пишете, что опросы общественного мнения сейчас распространяются на все сферы жизни Америки. Чем это опасно?
Я думаю, что сомнительность опросов возникает в том случае, когда к ним относятся как к единственному индикатору общественного мнения. Опрос, как правило, представляет мнение общественности в чрезвычайно упрощенной форме. Столько-то человек за, столько-то против. Такой опрос выглядит чистым и точным, но он не в состоянии отразить, насколько сложным, а главное, насколько переменчивым является общественное мнение. Опросы искусственно поляризуют взгляды общества и делают их более определенными, чем они есть на самом деле.
polarized and much more rigid than is often the case.
Кстати говоря, именно такие претензии предъявляли специалисты к опросам Гэллопа. Он задавал вопросы, на которые надо было ответить лишь «да» или «нет», «за» или «против». Хотя и сам Гэллоп, и его последователи тщательно работали над формулировкой своих вопросов. Вот что рассказал социолог Борис Докторов, автор книги «Общественное мнение в эпоху Ельцина», которая летом выходит в России.
Сам вопрос – это очень сильное оружие, и от того, как он сформулирован, мы получим ответы. Кстати, один из самых известных вопросов – вы одобряете или не одобряете деятельность действующего президента? Вот этот вопрос организация Гэллопа задает в неизменной форме с 1945 года. Но до этого, с 1935 по 1945, Гэллоп экспериментировал в поисках наилучшей формулировки. Вот что стоит, вообще говоря, за формулировкой вопроса. Когда нет уверенности в том, какая форма из вопросов лучше, они задают одновременно в двух-трех формах этот вопрос, а потом на основе анализа они смотрят, в какую сторону формулировка сдвигает мнение отвечающих. И за счет этого, так сказать, вырабатывают наиболее нейтральную и в этом смысле наиболее оптимальную формулировку. А иногда и вся выборка делится на две или на три части, и в каждой части сдается своя модификация вопроса. Но есть фильтры, которые очищают действие этих фактов.
Тем не менее, даже очистка ответов, по мнению профессора Уиллера, не делает их истинными показателями общественного мнения.
Это один из наших парадоксов. Здесь, в Америке, мы с особой бережностью относимся к демократическим традициям, во всяком случае, в теории. Поэтому мнение большинства для нас священно во всех вопросах, не только по поводу президентских выборов. От решения проблем очистки окружающей среды до решения вопроса, сколько денег вкладывать в оборону. Но даже и эти сложнейшие проблемы опросы общественного мнения склонны решать в простейшей форме – да или нет, за или против. Многие из опрашиваемых до этого ни разу серьезно не задумывались над этими вопросами, не имеют никакой информации, никаких знаний о предмете. Другие, их всегда меньшинство, наоборот, глубоко знают предмет и испытывают по его поводу сильные чувства, но их мнение, их ответы имеют одинаковый вес.
Но даже и искренние, и точные ответы могут быть по-разному интерпретированы. Ведь из-за массовости опросов все ответы группируют по категориям. И то, в какую категорию социологи и статистики зачисляют ответы, довольно сильно влияет на результат опроса. Вот такой, казалось бы, невинный пример. В какую категорию занести ответы респондентов, считающих, что наркомания является одной из главных проблем страны? В категорию проблем здравоохранения или преступности? Это зависит только от взглядов и политической направленности составителей опроса. И очень часто у либеральных составителей результаты получаются либеральные, а у консерваторов – консервативные.
Безусловно, многие опросы носят партийную природу, потому что они проводятся в интересах, так сказать, определенной структуры, определенной политической группы и так далее. Вместе с тем, Гэллоп с самого начала своей деятельности работал на консорциум прессы. И тот факт, что его результаты публиковали сотни газет, говорит о том, что там не было навязанной четко выраженной идеологической линии. В Америке существуют, наверное, сотни организаций, которые занимаются исследованием общественного мнения. Но есть, скажем, десяток таких, которые проводят общенациональные опросы. И есть, может быть, дюжина тех, результаты которых публикуются ведущими газетами, анализируются ведущими обозревателями, телевизионными службами, распространяются и так далее. И, безусловно, это в высшей степени ответственные институции, очень высокий уровень, если говорить о профессиональных фирмах изучения общественного мнения. А что делается в тех фирмах, о которых мы не знаем, уверен, что масса ошибок и масса накладок и так далее, но это не те организации, которые создают лицо этой индустрии. This American nation, say, boys, say. Who shall sit in the
loftiest station, say, boys, say. На волнах радио «Свобода» передача «Открытие Джорджа Гэллопа. Опрос общественного мнения». Ведет передачу Марина Ефимова.
К кому обращусь с вопросом? К народу? Он стал жаден и бессовестен. Те, кто когда-то возмущались преступлением, теперь лишь цинично смеются над ним. Нет больше справедливых людей. Страна сдалась злодеям.
Это не современный текст, а перевод, извините, поспешный, из раннего письменного документа Древнего Египта. Поэмы «Спор с душой того, кто устал». Отрывок из этой поэмы приводится в британской энциклопедии в статье «Общественное мнение». Автор статьи пишет.
Примерно такое же отношение к общественному мнению можно найти в истории Вавилона и Ассирии. В Древней Иудее и особенно в Древней Греции проповедники, трибуны и оппозиционеры цинично манипулировали общественным мнением для своих политических целей. В Афинах богатство, слава, уважение – все давалось и отнималось по решению толпы.
Тут нельзя не вспомнить знаменитую фразу из сатирического переложения истории Михаилом Зощенко в его «Голубой книге», где он писал: «500 афинских матросов и торговцев приговорили к смерти Сократа за его неправильные философские воззрения». Тем не менее, уже древние римляне проводили подобие опросов общественного мнения. Например, чтобы узнать настроение центурионов, они вызывали каждого десятого и задавали ему определенный набор вопросов. Что касается нынешней Америки, то в ее политической жизни общественное мнение играет сейчас необычайно большую роль. В книге «В защиту опросов общественного мнения» социолог Кеннет Уоррен пишет.
Политики вечно проклинают опросы общественного мнения и ставят под сомнение их точность. Тем не менее, они платят большие деньги организациям, которые проводят опросы общественного мнения об их собственной кандидатуре. Для современного американского политика опросы общественного мнения стали тем, чем для древних греков был Дельфийский оракул, а для рыцарей короля Артура – Мерлин. Мистическим источником мудрости и гарантией успеха.
Профессор Уиллер, что вы думаете по этому поводу?
Сейчас самая справедливая критика в адрес нынешних политиков заключается в том, что они слишком стараются быть популярными. Причем эта тенденция существует и на федеральном, и на штатном уровне. Америка мечтает о бесстрашном и честном политике, который мог бы сказать: «Я знаю, что моя линия идет вразрез с общепринятым мнением, но это моя позиция, и я буду на ней стоять». В этом случае политик может или переломить общественное мнение, или проиграть. Но в любом случае он заслужит уважения. Сейчас такого почти не происходит. Между нашими кандидатами почти нет никакой разницы. 5-6%. Все стали одинаковыми, поскольку знают, как соответствовать общественному мнению. Так что статистикам теперь приходится гадать, кто победит. С таким же успехом можно просто бросить монету, орел или решка. Вина за эту ситуацию ложится частично на прессу, а частично объясняется одержимостью опросами общественного мнения.
Эта одержимость стала уже предметом шуток. Президент Буш заявил недавно: «Чтобы знать, как действовать, мне не нужен опрос общественного мнения». И какой-то журналист тут же сострил: «Я уверен, что президенту посоветовал так сказать последний опрос общественного мнения». Что касается президента Клинтона, то Кеннет Уоррен в книге «В защиту опросов» пишет.
Сидней Блументол, журналист в команде президента Клинтона, позднее признавался, что во время правления Клинтона привычка к опросам достигла уровня наркомании. «Мы заказывали их каждые 3-4 дня в течение всех лет его правления. Все критерии политических шагов были заменены одним – количеством аплодисментов. Опросы были нашей религией. Мы ссылались на них, мы их изучали, мы били ими по головам».
Профессор Уиллер, в каких случаях все же опросы нужны и полезны?
Они могут быть полезны тогда, когда в стране, как у нас в Америке, есть множество фирм и организаций, проводящих подобные опросы. И особенно полезно, когда их результаты расходятся. Это демонстрирует нам неопределенность общественного мнения и сложность проблемы. К тому же, сейчас уже довольно часто, наряду с количественными опросами, дающими первое приблизительное представление о мнении большинства, проводятся и качественные опросы, устные или письменные, в которых задаются вопросы, требующие развернутого ответа. В этом случае люди могут выразить сомнения или нюансы своего отношения к предмету. Но самое интересное в вопросах – это сравнение их результатов с реальностью. Ну, например, в вопросах почти все люди пишут, что они участвуют в выборах политических деятелей. Но реальный подсчет показывает, что многие в этом вопросе лгут. Может быть, это добрые намерения, не претворенные в жизнь. А может быть, люди просто стараются выглядеть добропорядочными гражданами. Так или иначе, социологам нужно выяснять, что люди по-настоящему думают.
Но тут вопрос принципиальный. Должно ли правительство прямо руководствоваться мнением большинства?
Это ведь вопрос спорный. В свое время шли большие дебаты относительно теории демократического правления. Английский социолог Эдмунд Бёрк стал знаменит тем, что утверждал, будучи избранными за их мудрые суждения, руководители демократического государства не должны следовать за ординарным мнением большинства.
О том же говорит и социолог, профессор университета штата Мичиган Владимир Шлепентох.
Общественное мнение всегда консервативно. И поэтому обобществлять общественное мнение как руководство к действию, это справедливо только для посредственных политических деятелей, а также тех деятелей, которые непосредственно стоят, находятся накануне выборов. Ну, тут ничего не поделаешь, такова демократическая система.
Несмотря на диктат общественного мнения, независимые политики существуют и в наше время. Во всяком случае, так утверждает Дональд Девайн, в прошлом главный аналитик предвыборной кампании Рональда Рейгана.
Я работал советником сенатора Боба Доула, когда он был лидером сенатского большинства. Как-то мы вошли в его кабинет, Доул подобрал со стола какую-то бумажку и брезгливо кинул ее мне. Вот полюбуйся, чего хочет твой друг. Доул имел в виду президента Рейгана. В записке президента говорилось: «Боб, не забудь поднять вопрос об уменьшении размера прогрессивных налогов». Боб Доул развел руками. Опрос общественного мнения против этого, Конгресс против. И единственный человек во всем Вашингтоне, который верит, что такое можно сделать, это наш упрямый президент. Тем не менее, через несколько месяцев был принят соответствующий закон. Рональд Рейган нашел доводы, чтобы убедить законодателей. У него было несколько приоритетов, 7-8 целей. И он шел к ним, не обращая внимания на результаты опросов общественного мнения, на критику в печати.
Рейган had a few things he was interested in doing, and he never gave up on them.
И еще один пример.
Лидеры, новаторы никогда не считаются с общественным мнением. Точка. Вот вам самый-самый последний пример. Решение Путина присоединиться к борьбе с международным терроризмом. Степень антиамериканизма среди российской элиты фантастически высокая. Значительная часть населения страны тоже относится к Америке негативно. И тем не менее, Путин сделал совершенно невероятный ход в своей внешнеполитической деятельности.
Послушаем, что говорит о вопросах общественного мнения само общественное мнение. Репортаж с Нью-Йоркских улиц ведет Рая Вайль.
Радиоинженер Престон к опросам общественного мнения относится скептически. Да, все эти опросы представляют якобы мнение большинства. А почему меня никогда не спрашивали? Ни меня, ни моих друзей, ни моих знакомых. Но, допустим, вам позвонили. Вам нравится первый кандидат или второй? А мне, может быть, нравится третий. Но никому нет до этого дела. Нет, я не уверен, что правит мнение большинства. Эду Туату 57 лет. Он экономист, потомственный демократ и считает, что общественное мнение – путеводитель политиков. Каждый политик, на которого возложена обязанность решать проблемы страны, стоит перед вопросом, действует ли ему по собственному усмотрению, либо следовать общественному мнению. Эти дебаты ведутся со дня основания Америки. Конечно, в какой-то степени общественное мнение лишает лидеров инициативы, предприимчивости. Но какова альтернатива? Общественное мнение было, есть и будет представлять пульс народа. Конечно, оно податливо, капризно, переменчиво. Его иногда можно обойти и можно манипулировать, но о нем нельзя забывать. Нынешний президент искусно обходил многие опросы общественного мнения, но его популярность от этого не пострадала. 37-летний республиканец Пол. Я думаю, что опросы проводятся аккуратно и представляют мнение большинства. Конечно, любой политический инструмент – штука обоюдоострая. И это тоже. Например, существует опасность, что правительство будет слишком сильно опираться на общественное мнение. Но это часть Америки, это демократия и есть. И, как говорил Черчилль, может, она несовершенна, но пока никто не придумал ничего лучше. Наши лидеры слушают, что говорят простые люди. А если бы не слушали, у нас был бы диктаторский режим.
Общественное мнение – неотъемлемый инструмент управления демократическим государством. Начиная с новгородского вечия и открытых выборов в швейцарских кантонах и кончая нынешними опросами. В цивилизованных странах эти опросы заменили собой кулачные бои, кровавые демонстрации, гражданские войны. И каким бы сложным и обоюдоострым ни был этот инструмент, мы будем за него вечно благодарны статистику Джорджу Гэллопу.
Социолог Дэвид Мур сказал, что в истории изучения общественного мнения Джордж Гэллоп был в каком-то смысле евангелистом, создавшим мост между народом и законодателями. А другой автор писал: Гэллоп изобрел тот рупор, благодаря которому простой человек получил шанс быть услышанным. Действительно, отец был страстно предан идее индивидуальной свободы и гражданских прав. Он был демократом с маленькой буквы.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Открытие Джорджа Гэллопа. Опрос общественного мнения». В программе участвовали Рая Вайль и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена, и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».